Уважаемые дамы и господа, в эфире радио «Народная волна Чикаго». Мы вещаем на частоте 1590 АМ. Ну, а наш эфир открывает неполиткорректное ток-шоу. Я его ведущий, Анатолий Червец. Я, как и обещал, и с огромной радостью сообщаю о том, что у нас сегодня в гостях украинский политик, блогер и советник президента Украины Владимира Зеленского. Да, никто иной, как Алексей Арестович. Алексей, добрый день, здравствуйте.
Добрый день. Я советник главы офиса, все-таки не президент.
Советник офиса. Ну, да, называется по-английски, это называется guilty by association. Поэтому все нормально. Давайте тогда сразу, как говорится, с места в карьер. Вот первый вопрос, который меня действительно интересует, скорее всего, больше всего. Вернемся немножко вот к самому началу военных действий, когда, ну, скажем честно, российские фашисты просто вторглись в пределы суверенного государства Украина. Началось это все с бомбежек. И вот вопрос, который меня мучает, кстати, я сам родом из Киева, уехал оттуда в 1978 году, и очень много времени я проводил и в Буче, и в Ирпене. Почему? Потому что там были наши шефы, заводы ИКЗ и БКЗ, Ирпенский кирпичные и бучанские кирпичные заводы, и мы там играли и танцы, и торжественные части, и, в общем, все, что возможно было. Поэтому знаю эти пригороды просто как свои пять пальцев и считаю их действительно вот очень такими родными местами, потому что это связано с моим детством. Есть ли у вас объяснение к тому, почему вот какой-то особой жестокостью были проведены вот эти операции по отношению к Ирпеню и к Буче? Почему именно эти пригороды?
Там, во-первых, было три фазы. Первая фаза – это бои за Бучу, Гостобель и Ирпень. И там мирные жители были, пострадали, были убиты, потому что велись уличные бои. В частности, стреляли по окнам. Где-то на пятый день российская армия сорвалась и по всей Украине начал расстреливать гражданских. До этого они как-то так пытались там, типа, любезничать, там, изображать заход Чехословакии в 68-м году. Вот пятые сутки, все, пошли расстрелы. Первое сообщение о расстрелах пошло, и массово стало. Как массовые единицы случаев, десятки случаев, потом уже на сотни. Это первая фаза. Вторая фаза – это пребывание на месте в Буче, Гостомеле, Ирпене российских войск. Длилось она где-то месяц, чуть меньше. И они системный террор устраивали тогда в поисках активистов украинских, там, пресловутых наводчиков, снайперов, кого угодно, там, агентов спецслужб. Это как раз основные захоронения с завязанными руками, расстрелянные и захороненные массово, десятки, сотни захоронений. И была третья фаза террора, это когда они знали, что они уходят уже несколько дней. И они расстреливали, уже никого не хранили. Просто, ну, как бы уже по полной насиловали, по полной расстреливали, по полной там грабили, не стесняясь, зная, что уходят. Почему эти три пригорода? Потому что этот район представляет собой такой мыс географический, который немножко превышает местность там и отгорожен от Киева системой мостов, тремя мостами и системой враговых рек. Они были уничтожены, они не смогли продвинуться на Киев, выполнить свою основную задачу. Были там в значительной степени изолированы. И в отличие от всех других войск, которые были вокруг Киева, они не могли маневрировать, они стояли на месте. Выгребая в том числе от нашей артиллерии постоянно, от наших там теробороны, спецназа и так далее, потому что мы постоянно с ними воевали. И вот эта борьба с сопротивлением и борьба с и террор населения, это было как это, в рамках расположения на месте почти месяц под ударами украинских войск. То есть это следствие очень большой фрустрации со стороны, да, российских войск. Но плюс проблема в том, что это была организованная политика. Командиры это не пресекали, увы. Потому что первой обязанностью командира любой армии является rules of engagement. То есть надо было устанавливать порядок и так далее. Уж точно не убивать гражданских. Но Путин издевательски увенчал это все званием гвардейской 64-й мотострелковой бригаде, которая в основном там зверствовала, среди прочих.
Кошмар. И опять же, вот как тогда в таком случае это не сравнить действительно вот с теми действиями фашистов в 41-м по 43-й год в том же Киеве, вокруг Киева, с тем, что делали фашисты в то время и с тем, что делали российские, ну, я не могу их назвать солдатами, потому что солдаты с детьми не воюют, с женщинами не воюют, поэтому это не солдаты, это самые настоящие убийцы, мародеры, и по-другому их не назовешь. Вот то, что вы сейчас рассказали, опять же, меня навело на следующий вопрос. Вот из того, что я знаю, ну, такие самые крупные мосты в городской черте, это мост Патона, это пешеходный мост, и это мост метро. Ну, там, не считая, если я не ошибаюсь, там еще есть мост, который идет на... Ой, забыл это. В мое время это было новое строение. Сейчас это уже, конечно, не новое.
Харьковский массив.
Да, 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 да. Вот, спасибо. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что там, ну, несколько ракет все-таки упало на город. И тем не менее, пытаются ли российские войска сделать что-то вот с этими мостами, или они охраняются так, что к ним не подойти?
Ну, их прикрывает ПВО.
ПВО, да.
Да, удара по мостам в Киеве не зафиксировано. Была попытка удара по дамбе в районе Черкас. Вот. И Белгородский мост. На Белгород-Днестровском лимане в Одесской области они неоднократно, 16 раз пытались поражать. Вот. И это все пока. Уничтожение мостов – это очень нетривиальная военная техническая задача. И на своих пробах они первых могли в этом убедиться. Это очень непросто.
Ну, слава Богу. Слава Богу, что хоть здесь у них ничего не получилось. Итак, ну вот, продвигаясь к сегодняшним дням, первый вопрос. То есть, как вы считаете, сейчас идет, ну, вот фаза по югу, юго-востоку Украины. Не очень успешная фаза, потому что если есть какие-то продвижения, то буквально минимальные, скорее всего, они просто как-то заморожены. Как вы считаете, украинская или вооруженные силы Украины, скажем так, украинская армия, смогут ли они в какой-то момент, и если да, то в какой момент смогут перейти от обороны к наступлению все-таки? Или контратака?
У нас все идет планово. Дело в том, что когда американская армия поколения 5+, столкнулась с иракской армией, 3-, да еще ослабленной санкциями во Второй иракской войне, даже и американской армии для ее блестящего рейда понадобилось 22 дня. 22 суток, чтобы дойти до Багдада. И там были сложные эпизоды. Например, взятие мостов на Джефе, в Эль-Наджефе, в том же самом. Взятие Мукасара сложное. Там, попадание в засаду и, там, и прочее, прочее. Это были несопоставимые разницы в поколениях. А украинская армия и армия российская – это разница в полпоколения. Россия начала эту армию поколения 3+. А мы 3-3-. Сейчас это все меняется. Они, наоборот, снимают старую технику, потому что новую мы выбили. Да. А нам приходит современное западное вооружение, поэтому мы поколениями меняемся. И главным условием контрнаступления удачного является прекращение способности противника наступать. До тех пор, пока российская армия сохраняет способность наступать, нет никакого смысла идти в контрнаступление. Потому что мы нарвемся на встречные контрудары. И все силы, которые мы накопили, они как бы потратятся на встречные бои. Нам надо их, как это по-русски сказать, надо их истощить. Да. И мы это делаем, да, ведя маневренную оборону на тех участках, где они пытаются наступать. Основная зона, куда стянуто 60% их сил сейчас, это от Изюма до Бахмута. Это граница Луганской, и Харьковской и Донецкой областей. Треугольник. Там 60% тех 150-130 тысяч российских войск, которые здесь в принципе находятся, воюют. И 60% артиллерии, техники и так далее, они несут там колоссальные потери. Сначала, просто простой пример, сначала операции по взятию Лисичанска и Северодонецка, они вывели 27 батальонных тактических групп на восстановление. Восстановление производится, когда потери не меньше 40-60% в людях и технике. Можете только представить, сколько это. И за последнюю неделю выведено 4. Значит, и мы выбиваем им потенциал наступательный. Я не побоюсь дать оценку, что российская армия в этом конфликте уже никогда не будет такой сильной, как она была еще месяц назад. Месяц назад у нее был пик. И боеспособность. А украинская армия все время будет приобретать все новые и новые возможности благодаря помощи, в первую очередь, Соединенных Штатов. За что я, кстати, очень хотел поблагодарить и правительство Соединенных Штатов, и народ Соединенных Штатов. Потому что если бы не вы, нас бы уже не существовало. Это объективно.
Ну, нас не могло не быть, потому что то, что происходит у вас в стране, это просто уму непостижимо. Поэтому любой нормальный, я считаю, человек не мог бы оставаться в стороне так или иначе. Поэтому...
Да, за что мы крайне благодарны. Так вот, российская армия, я заканчиваю уже, она вышла на плато недели три назад своей. Сначала мощь возрастала, накапливали, теперь она вышла на плато, она выбита в значительной степени. Даже по официальным оценкам британской разведки не менее трети выбита. И это плато начало медленно крениться. А мы, наоборот, начали набирать свои возможности. Вот когда эти графики сойдутся, то есть мы наберем возможности, необходимые для проведения крупного контрнаступления на одном-двух направлениях, а российская армия зайдет в такое пике, которое не позволяет им эффективно вести оборону, мы перейдем в наступление. Освобождать свои территории.
Да, ну вот вы сказали интересную вещь. Опять же, сразу возник вопрос. Месяц тому назад российская армия была на пике. У меня вопрос, может быть, не знаю, странный, но тем не менее. Вы действительно считаете, что российская армия месяц назад была на пике, или это был все-таки более дутый пик, чем реальный?
На пике своих возможностей реальных.
Реальных возможностей.
Да, они ввели сюда группировку, которая вторжение, это где-то было порядка 200 тысяч человек, плюс-минус. Это практически 8 из 10 полевых армий, которые есть, были в Российской Федерации, плюс десантники, плюс морская пехота, плюс спецназ. Они зашли этой массой и потом добрасывали сюда войска с оставшихся двух армий. Потом перешли к скрытой частичной мобилизации, то есть когда системы социально-экономических стимулов начали подбирать личный состав, слабо готовый. Откровенно, но тем не менее, пополнявший кадровые подразделения. Плюс мобилизация, которая в так называемых ЛНР-ДНР проводилась активно. И вот эту массу кидали на наши войска. Не менее трети этой массы физически уничтожена. То есть каждый третий солдат, который принял участие во вторжении, всего это где-то 350 тысяч войск за это время прошло. И они бы рады провести мобилизацию, но у нее определенные социально-экономические и политические последствия даже в России предусмотрены. А они этого боятся. А во-вторых, им нечем вооружать. Доказательством чего является очень старая техника, типа танков Т-62, которая старше нас с вами вместе взятых, которые они снимают с хранения и сейчас кидают как средство поля боя. Там старая артиллерия и так далее, и так далее. Она ни в какую близкую всерьез не идет с теми образцами западного оружия, которые мы получаем. И, конечно, это не может не сказываться на положении поля боя. Плюс у нас появилась длинная рука «Химарс» или «Хаймарс». И они радикально изменили ситуацию на поле боя, как Game Changing Weapon, скажем так. И эта ситуация не в пользу. За последние где-то 12 дней, 14, мы поразили почти 60 целей без единого промаха. В основном это командные пункты и крупные склады с боеприпасами, топливом и другими материальными запасами. И российская армия очень сразу забуксовала в темпах своих наступлений. Причем ставка на артиллерийский огонь массированный, это было их основное средство, которым они нас выдавливали. Для примера, в разгар битвы за Лисичанск они использовали в сутки 45-60 тысяч снарядов. Мы использовали 4-5 в это время. Сейчас они используют, просто больше не было. Сейчас они используют 15. В три раза упало количество снарядов. Это «Хаймарсы» поработали. И здесь, конечно, ситуация очень, очень сильно не в их пользу. Очень сильно. И это же не все. Вооружение продолжает поступать, номенклатура увеличивается. Еще ленд-лиз не заработал как следует. Ну, то есть, основные события ближе к осени.
И тогда, говоря о «Хаймарсах», ну, вот то количество, которое у вас сегодня есть, понятно, оно работает. Но я больше чем уверен, что, наверное, было бы неплохо получить намного больше, чем то, что у вас сегодня есть. Есть ли какие-то переговоры, потому что то, что у нас передается по телевизору, в новостях и так далее, я понимаю, что это все абсолютно, ну, скажем так, не дезинформация, но абсолютно не то, о чем действительно договаривается Украина с Соединенными Штатами. Есть ли еще у вас на прицеле вот получение добавочных «Хаймарсов»?
Ну, конкретная номенклатура вооружений, представляю, количество ее, это межгосударственная тайна.
Окей.
Я могу озвучивать только то, что сообщили официальные органы Соединенных Штатов, даже не Украины, а Соединенных Штатов, по той простой причине, что не хотелось бы подводить людей, которые нам поставляют оружие.
Я понял.
Но так вот уже официально сказано, что будет более 20.
Сегодня у вас 6, если я не ошибаюсь, да?
Нет, сегодня есть 12, и 4 в ближайшее время подойдут, плюс британские М270, плюс американские М270, плюс немецкие М270, модификация Марс, плюс 3 норвежские. Ну, то есть, мне кажется, что общее число, можно об этом говорить, эта цифра неоднократно мелькала в открытых источниках, вот уже особо стесняться нечего, общее число будет чуть больше 30. Но можете себе представить, что будет, если мы 4, 6, 8 достигли первых результатов, потому что эти первые 10, 50 ударов очень точных, это не большим количеством, чем 10 машин. В идеале нам нужно их штук 60. Но сможет ли Соединенные Штаты предоставить их, это сложный вопрос. Я предпочту подождать официальных решений американских властей и официальных сообщений о них. Но и 32 машины, 34, которые вот ожидаются в сумме вместе с Соединенными Штатами и союзниками, это очень мощное подспорье. Это радикально меняющее правила игры на поле боя. На всем нашем 1300 километрах внутреннего фронта еще 2600 потенциально опасных границ, где тоже ведутся обстрелы, маневрируют российская армия, угрожает и так далее.
А насколько у вас удовлетворены потребности в смысле вот тех дальнобойных гаубиц, о которых так долго и много шли переговоры между Украиной и Соединенными Штатами? И я понимаю, что «Хаймарсы» сделали свою работу, но все-таки, тем не менее, смогли ли вы получить вот те дальнобойные гаубицы с дальностью там 300 километров, 180 километров?
Это не гаубицы, это ракеты. Давайте немножко поправлю. Да, они как раз для «Хаймарсов», но речи пока об этом не идет. Все ракеты, которые поставляются, они дальностью 80 километров. Это первый вид ракет, потому что есть у «Хаймарсов» 122, 165 и так далее, то есть по росту. Но пока нам дают только 80, но и это позволило резко изменить правила игры. Если будут давать больше, то будем крайне благодарны, потому что каждая такая ракета – это спасенная жизнь наших детей и наших солдат. Мы все видели, да, что в Виннице произошло.
Вопрос, который я вам задал, он не просто огульный, а я именно хочу вот сейчас обратиться к нашим радиослушателям с просьбой о том, что вы слышите о том, в чем нуждаются украинские вооруженные силы для того, чтобы все-таки победить. Поэтому я очень настоятельно действительно призываю вас писать вашим сенаторам, писать вашим представителям в палате, пишите письма и просто требуйте, как избиратели, как люди, которые привели вот официальных лиц, как говорится, в действие, пожалуйста, пишите, если вы вот задаете вопрос, что мы можем сделать для Украины. Вот это как минимум то, с чего бы неплохо было начать. Пишите письма с требованием о том, чтобы предоставить Украине и вооруженным силам все то вооружение, которое им необходимо для борьбы с этими российскими фашистами. Уважаемый Алексей, есть еще один такой вопрос, не поймите превратно, но недавно слушал интервью одного из украинских блогеров, и там была сказана интересная вещь по поводу того, что очень похоже на то, что Путин все-таки настраивается на заполучение Донбасса, Луганска, Донецка и Херсона, И на этом он начнет вести переговоры с украинским правительством по поводу какого-то либо перемирия, либо какого-то договора и так далее. Как вы считаете, возможно ли то, что вот состоится вот такое вот перемирие на таких условиях?
Это невозможно ни при каких обстоятельствах. Задача наших союзников во главе с Соединенными Штатами четкая, простая и понятная. Военное поражение Российской Федерации в Украине. Освобождение всей территории Украины военным путем. Единственный сценарий, в котором я могу это предположить чисто теоретически, чисто, что когда мы выбьем российские войска, уничтожим по состоянию на 24 февраля, начало вторжения, и под ними останется только часть Донбасса и часть Крыма, на этом этапе мы можем при определенных условиях, это решит президент, перейти к политико-дипломатическому пути забирания Крыма и Донбасса, возвращения. Но это будет очень сильно зависеть от обстановки на поле боя. И сейчас сложно сказать. Понятно, что даже если это будет политико-дипломатический путь, допустим, то будет он вестись с позиции силы Украины, потому что понятно, что российские войска к этому моменту будут разгромлены, и базовым условием будет того, что они предельно ослаблены, и можно предлагать им дипломатические пути выбраться отсюда. Но пока мы все настроены, все как один настроены на то, чтобы разгромить их и выгнать отсюда военным путем. И мы видим все шансы на это.
Замечательно, замечательно. Потому что, я, честно говоря, как и многие, никогда не верил в то, что Путин сможет перейти эту черту. Ну, разговоры, там, сбор военной силы – это одно, а переход черты – это совсем другое. Тем не менее, когда это произошло, вот честно, я очень надеялся на то, что получится все-таки забрать и Крым, и разобраться с ситуацией на Донбассе, и все, просто вернуться, как говорится, на свои границы. И я вам этого очень желаю, и вам, и вооруженным силам Украины, и вообще всем украинцам. У меня очень много друзей, одноклассников, с которыми я поддерживаю отношения в Киеве, и многие из их детей участвуют в теробороне, в Киеве и так далее, поэтому это просто, просто ужасно. Вот такой вопрос. Вы упомянули в первом сегменте о том, что Путин, может быть, бы и начал повальную мобилизацию, но в связи с вот с такой финансово-экономической ситуацией он боится. Предполагаете ли вы или можете ли вы предположить о том, что вот настанет такой момент, где ему уже будет, прошу прощения за такое литературное слово, абсолютно пофиг на эту экономическо-финансовую ситуацию, и он действительно объявит поголовную мобилизацию, прошу прощения.
Это было бы очень хорошо. Потому что тогда путинский режим сколлапсировал бы гораздо быстрее, чем ему предстоит, видимо. Массовая мобилизация в России в данных условиях – это катастрофа социальная, экономическая, политическая. И в Кремле очень хорошо помнят две вещи. Три. Первое. Мобилизованные сняли батюшку царя в 1917 году, когда им предложили отправиться на немецкий фронт. Они посчитали, что скинуть собственное руководство гораздо проще. Второй момент. Нечем вооружать. Советская система мобилизации разрушена и хранение техники. А новая не создана. В отличие от Украины. Мы 8 лет ее создавали, потому что ротировали большое количество войск через зону операции объединенных сил, зону на востоке. А в России этого не было, они воевали ограниченным контингентом с нами, и мобилизации не требовали. И в результате оказалось, что у нас есть система мобилизации, а у них нет. Она не создается ни за год, ни даже за два. Это огромные усилия, которые надо ковать там годами, десятилетиями. И третье, это то, что в России есть негласный общественный договор, заключенный с властями. Заключается он в том, что воюют какие-то там храбрые зеленые человечки, А рядовой российский обыватель сидит, щелкает телевизор и смотрит, как они побеждают и докладывают о победах в Сирии, в Грузии, там, во Второй Чеченской и так далее. А сейчас сложилась ситуация, когда обывателю тогда предложит государственная власть слезть с дивана и принять участие само в боевых действиях. Как отреагирует на слом общественного договора, который создавался 22 года всеми усилиями государства? Неизвестно. Никто не может сказать. Кроме того, есть же опросы, данные у нас опросов, которые Кремль проводит сам для себя. Закрытый опрос. И количество поддерживающих войну безоговорочно всего лишь 30% сейчас. С оговорками в стиле там, ну давайте еще немножко и закругляться, это 25%. А в принципе там 45% это либо против, либо не определившись. В такой ситуации почти пополам нельзя проводить мобилизацию.
Ну да, и нужно же еще.
Да, косвенным, косвенным подтверждением являются попытки уже прямо сейчас загребать тех, кто в так называемых освобожденных кавычках районах живет. То есть в том же Лисичанске и Северодонецке уже начинается призыв людей, которых кинут в атаке впереди российских кадровых частей, как пушечное мясо, потому что не хватает катастрофически. И, кстати, вот эта попытка провести референдум, это еще одна попытка создать условия, когда в кавычках законно призывать будет людей с этой территории на службу в армию. Но мы не дадим его провести, поэтому здесь можно не волноваться.
Ну, я еще думаю так, что кроме того, что поставить кого-то под ружье, в Америке есть такая пословица: вы можете привести коня к воде, но не можете заставить его в эту воду пить. А то же самое и в России, то есть под ружье-то поставить можно, а вот нужно же как-то к этому подвести мораль того, за что они кладут свои жизни. Это тоже большая работа, так как, ну вот у вас, то есть в Украине ребята знают четко, за что они воюют. Они воюют за свою родину, за свою свободу, за свою независимость. Как бы пафосно это ни звучало, но это так. А вот в России, за что они собираются класть жизни, это большой вопрос. Поэтому это тоже нужно, наверное, учитывать.
Безусловно. Более того, я вам скажу, что у меня крепкое ощущение, что весь этот пафос участия держится только на том, что российская армия наступает. Потому что когда ты завоеватель, это соответствует историческому образу, культивируемому, создаваемому в России последние 20 лет. Там, да, Россия вперед давит, возрождение от унижения 90-х годов, мы сейчас покажем. А когда она не наступает, более того, она теряет ранее завоеванное, представьте себе, мы отбиваем Херсон, то начинают возникать вопросы, а за что же мы положили почти 100 тысяч наших ребят? То есть, потому что в совокупности мобилизованные в армиях, так называемых армиях, так называемых ЛНР, ДНР, кадры российской армии ЧВК, это почти 100 тысяч убитых и раненых сейчас. Возникает вопрос, за что, если мы снова потеряли? Ну ладно, положили, чтобы удержать, захватить, создать там новую Российскую империю, мини-СССР, это еще понятно. Ну а потерять, как захватить, чтобы потерять? Поэтому кризис может оказаться куда более существенный при первых же успехах серьезных украинской армии на фронте. То есть это может быть не выбивание месяцами их занятых позиций, а просто обвал. Вполне может случиться, если не полный, то на конкретном направлении, одном-двух, точно так же, как они резко ушли из-под Киева, Сум и Чернигова. Просто взяли и ушли.
А еще одна реплика вот в вышепомянутом мною интервью заключалась в том, что сегодня очень многие российские солдаты, в принципе, которые не желают воевать, занимаются там порчей техники, как это называется, self-mutilation, то есть самострелами и так далее. А действительно ли это так? То есть настолько ли низкая мораль в российской армии?
Это зависит от подразделений и соединений частей. Понятно, что те, которых только вводят после восстановления, они там более бодренькие. Те, кто здесь просидел без ротации 4 месяца, те совсем не бодры. Опять же, понесли большие потери, не понесли потери, имели успех, не имели успех. Но в целом можно сказать, что не менее 20-30%, а то и до 40% в каждом подразделении, кроме самых элитных, ну, не горят желанием воевать, это мягко говоря. Морально-психологическое состояние крайне низко, оно фиксируется всеми средствами объективного контроля, от перехвата в радио там, и так далее, до сообщений российских штабов, которые мы тоже получаем. И конфликты на почве, рядовые не хотят выполнять задачу, командир заставляют, или командир ненавидит старших командиров, искусственное замедление операции, ссылки на то, что не можем и так далее. Это часто, я бы даже сказал, это не будет натяжка, если сказать, что это системное явление. Понятно, что российская армия сохраняет потенциал, но смотрите, она же сохраняет потенциал к наступлению только в одном месте. И то потому, что там собрали 60% наличной группировки. На таких условиях войну выиграть невозможно. И невозможно ее даже достижение каких-нибудь еще более значимых результатов. Я сказал, что взятие Лисичанска и Северодонецка было последней удачной, крупным оперативным успехом российской армии в этой войне. Больше не будет.
Да, скажите, просто ради интереса, дошло ли уже дело до заградотрядов в российской армии и в их необходимости?
Мне было известно несколько эпизодов, когда кадыровских боевиков кидали на расстрел отказников. И несколько случаев известно, когда командиры сами применяли оружие для того, чтобы там подавить бунт в подразделении. Но известно несколько случаев расправы солдат над командирами. Это действительно пока несколько случаев, оно не имеет обвальный характер. В основном системой идеологических, социально-экономических, административных стимуляций удается удержать войска в состоянии, когда они продолжают наступать. Но эффективность этого наступления крайне низка. Кстати, лучше всего наступают наиболее идеологически заряженные. То есть это всякие там Вагнеры и Лиги. И да. Так называемая кадровая часть так называемых народных милиций, так называемых ЛНР, ДНР. У них просто 8-летний счет к нам и боевой опыт. То есть они воюют лучше, чем кадровая российская армия. Вот с этими, да, идеологически заряженные, они воюют неплохо. А все остальные, особенно мобилизованные, это как бы очень-очень такая история. Вот они их собирают со всей России на полигоны, там кого готовят неделю, кого месяц, кому как повезло, кидают сюда. Как правило, через неделю 20% из них убиты. И ранен, а то и быстрее. Поэтому это очень быстро трезвит. Очень быстро. И, конечно, не добавляет к морально-психологическому состоянию ни разу.
Да. По долгу моей работы, службы, мне все-таки приходится смотреть телеканалы российского телевидения, всю эту пропаганду, просто для того, чтобы знать. Есть у нас, конечно, некоторый контингент и в городе у нас, и в стране, которые все-таки пропутинские, непонятно, для чего они здесь живут, но, тем не менее, они есть. И вот, когда они звонят или пишут к нам в редакцию со своими репликами, я просто должен понимать, откуда это все идет. Поэтому я вот слушаю таких, как Поповска-Беева, Шейнин, Пузичич или Пузыч, как его там зовут, Олеся Лосева. И, вы знаете, вот слушая этих людей, я понимаю, что им платят за то, что они говорят, но при всем при этом есть же какая-то человеческая... я не знаю, самоуважение, скажем так. Наверное, пока что то, что им платят, соответствует со стоимостью их душ. Но, тем не менее, люди, которые смотрят эти программы и которые верят всему тому, что им говорят с этих каналов, я не могу их по-другому назвать, они не ведущие, они не аналитики, они просто либо персонажи, это так, по-доброму, либо просто чисто клоуны, которые поставлены развлекать людей. И тем не менее, тем людям, которые смотрят эти каналы, что бы вы могли сказать именно о том духе, о той ситуации, которая действительно на сегодняшний день сложилась в рядах российской армии захватчиков. Просто чтобы эти люди понимали, насколько это все серьезно и насколько это все, то, что они слышат с этих каналов, насколько это все неправда. Пожалуйста.
Да, здесь же все просто. Это ситуация 20-го съезда партии, когда Хрущев разоблачил Сталина. Внезапно население огромной мрачноватой империи под названием СССР оказалось в ситуации, когда оказался наш отец не отцом, а сукой, как пел Высоцкий. И людей ждал колоссальный удар. Они сначала не хотели верить, потом сопоставили факты, потом убедились. Потом, ну, раз руководство страны сказало, значит, да. И были шокированы, как долго они в этом мраке, мороке прожили, веря в это все и поддерживая это все. Колоссальный удар был по психике каждого и по коллективной психике в том числе. Все это ждет тех граждан России, которые до сих пор верят Путину и путинской пропагандистской машине, потому что когда Путина не станет, а я думаю, момент, когда произнесут фразу, что интересы Путина, интересы России, это разные интересы, уже близок, где-то там наверху. Ну, плюс здоровье, плюс там сумма. То они будут, и на него свалят все грехи, для того, чтобы избежать сами обвинения его окружения. Предоставят некоторые факты и покажут реально, что творилось. Эти граждане переживут тяжелейший моральный шок. Почему? Потому что российскую армию, которая была основой мощи при Путине, веры в основе внешней политики и основой внутренней пропаганды, сила российской армии, вторая армия мира и так далее, и так далее, Путин превратил своими приказами в армию мародеров-убийц, и она морально разложена. Морально разложена, совершает многочисленные военные преступления, а это же как бумерангом бьет в ответ. То есть ты стреляешь в ребенка, то тебя прилетает в ответ. И вся эта масса либо будет тут похоронена, либо вернется в Россию. Если российские граждане думают, что они будут вести себя иначе, получив здесь многочисленные моральные и боевые травмы психологические, то они очень сильно ошибаются. Они принесут все это на улицы российских городов. А теперь представьте, что Россия начнет разваливаться, например. А это далеко не маловероятный сценарий после падения режима Путина. То, или, по крайней мере, начнется период нестабильности, то основными исполнителями на улицах, но в новых 90-х, только больше по масштабу, станут вот эти самые люди, которые исполняли у нас тут в Буче. И представьте, что они будут делать с вами. Если вы думаете, что будет какой-то сантимент, то нет. Российская армия многократно доказала, в том числе на своих солдатах, потому что были случаи, когда добивали и своих тяжелораненых, отступая. Не один и не два таких случаев. Они вам принесут на улицу все то, что вы пытались посеять здесь. И вот сочетание их присутствия и их действий, сочетание с правдой, которую вы узнаете, оно сломит вам хребет. И восстанавливаться целая нация из этого будет очень-очень долго и тяжело. Потому что это будет нечто, как с немцами после Второй мировой войны. Невозможность это осознать, принять и пережить, это будет моральная катастрофа на десятилетия вперед.
Вы знаете, я думаю, что, ну, во-первых, конечно же, правы, но я думаю, что это будет даже намного серьезнее, потому что все-таки во Второй мировой войне это все-таки были два разных, ну, скажем так, упрощенно говоря, два разных народа. Это была Германия против там, Советского Союза или против мирового сообщества. А тут ведь свои против своих. Это еще хуже, это еще больнее, это еще психически более травматично, скажем так. Поэтому я думаю, что это будет даже хуже, чем мы предполагаем. Ну вот, вы знаете, я...
Свои против своих, это с их точки зрения, потому что мы очень четко понимаем, что мы разные народы с ними все-таки. Совсем разные. Разная политическая культура в первую очередь. Ну и разная культура, разная этика, разное отношение к жизни, разные картины мира. Очень не похожи. Реально не похожи. Разные народы.
То есть мне очень радостно, потому что ну, в момент, когда я уезжал, тоже была немножко другая ситуация но и в Украине, и в Советском Союзе. Поэтому...
Ну, вы уезжали, когда создавали единую общность, так называемый советский народ. Там была надстройка, которая заставляла очень многих вести иначе строить систему отношений. Сейчас этого нет. Она осталась только в памяти поколения, которое постарше. А основная масса – это классические россияне, воспитанные при Путине, сформировавшиеся, к сожалению. И этой машиной пропаганды, которая промывает мозги ежедневно, даже часто, такой гипноз вводя определенный. И... Попытка легитимизировать их завоевание или там их действия через Советский Союз, она, во-первых, неправомерна, она видна абсолютно. Во-вторых, в нее никто не верит. В-третьих, оправдаться невозможно, потому что в Украине очень плохая память о Советском Союзе, связанная с длинной историей подавления украинской культуры, хотя разные периоды были, было, когда ею занимались. Ну, Голодомор в основном, да, сталинские репрессии и так далее. Поэтому им нечего нам предложить. То есть они начали эту войну, не зная, что нам предложить. А ведь завоевание умов и сердец – это первое условие победы в войне. Танк возле каждого дома не поставишь, правильно? Особенно в государстве, где сильны махновские традиции. как бы, да, и готовы стрелять из-за каждого куста. Поэтому они подошли. Идеологическое обеспечение путинской этой войны, оно показалось продающим только для граждан Российской Федерации. Никто в мире всерьез это не воспринял. Никто в Украине это не воспринял. Хоть какое-то подобие, хоть какой-то намек на лояльность. И более того, у нас произошел обратный процесс. И первым против Путина выступает так называемое русскоязычное население Украины, которому, например, и я принадлежу. И потому что война же пришлась на в основном русскоязычные регионы: Харьков, Мелитополь, Мариуполь, Херсон. И там количество людей, которые шатнулись прочь от, не только от России, а от российской культуры, оно зашкаливающее. Это больше ну, это почти 100%. Там от 70 до 100 по разным вопросам. И по разным вопросам. И он уничтожил больше всего русскоязычных людей, как сделал это на Донбассе. То есть под эгидой их защиты. Если он думает, что здесь никто этого не понимает, то он очень сильно ошибается. И помните 17 мгновений весны? Какие идеи вы предложите немецкому народу, когда пастор Шлага спросили? Вот у него нет идей, которые можно предложить не только украинскому народу или миру, но скоро идеи, которые он предложил российскому, окажутся дутыми. Король окажется голым.
Кстати говоря, прошу прощения, насчет русскоговорящего населения Украины. Если можно, краткую оценку того, что сегодня происходит в районе Николаева и Одессы.
Здесь ничего не грозит, по Одессе только наносятся удары крылатыми ракетами, большую часть которых перехватывает наше ПВО. По Николаеву бьют, причем бьют ракетами С-300, С-400 комплекса, у них есть опция бить по наземным.
Старый тип.
Да, это техника, да, ПВО, которые бьют по наземным объектам. Вот. Но что не есть здорово, потому что, ну, обычно это очень дорогая ракета, которая предназначена сбивать 25-миллионный истребитель, а не разрушать дом, который стоит там, не знаю, 1100 долларов. Вот, будет дороже, меньше, чем вся эта ракета. Но, тем не менее, они пытаются бить по жилым кварталам, разрушать, терроризировать население. Но это попытка отодвинуть нас от Херсона. Мы же их поддавливаем там. И сами их бьем очень сильно. Поэтому это попытка такая себе отвечать. Но там перспективы понятны. Мы все это вернем в кратчайшие исторические сроки. Назад себе. А Одессе Николаеву не грозит вообще ничего в смысле наземного наступления.
Замечательно. То есть, как поется в песне, родимый город может спать спокойно. Слава Богу, слава Богу. И еще вот такая одна мысль, которая меня действительно не то что беспокоит, но вот часто приходит в голову. При таком количестве погибших российских солдат, количество матерей, которые, по идее, должны были уже бы встать на дыбы, а уже могли бы, по идее, свергнуть вот эту власть. Где это вся масса матерей, которые, чьи сыновья погибли?
Дело в том, что Путин же и путинский режим не только оглупляет Россию, он их еще развращает. И у нас ни один, ни два десятки случаев, когда мы давали пленным звонить своим родственникам. Первый вопрос: а мне ничего не будет за то, что я с тобой разговариваю? Мама сыну задает. Там, не в порядке ли ты, не все ли с тобой хорошо. А, по-моему, за все многочисленные истории одна мама выразила, одна прописью, готовность приехать и забрать сына. Чтобы ей давали такую возможность, видимо, родственники отговорили. Еще Невзоров заметил, это еще в Первую Чеченскую войну было множество матерей, которые ходили, искали своих сыновей среди убитых, среди пленных. И боевики не трогали, потому что, ну, не боевики, там, скажем так, борцы за свободную Ичкерию. Они их не трогали, понимая, что это матери и так далее. А в эту войну нет ни одного. Хотя Украина предоставляет широкие возможности. Мы многократно предлагали забрать сотни и тысячи тел, которые на сморгах находятся, российских солдат. Просто заберите. Даже не на обмен. Заберите просто потому, что, как мы предлагали в начале конфликта, их хранить негде. Потом, ну, сейчас обмены происходят. Тут вопрос в том, что вот эти вот, или вот эти многочисленные истории, когда купили машину на гробовые, там, да, и всей семьей, там, или там перехваты, типа, да все равно от него никакого толку не было в семье от этого, там, брата или сына. А так хоть деньги получили. То есть Путин же не просто оглупил россиян, он их разложил. Морально, очень сильно. И это стало, к сожалению, массовым явлением.
Если вы помните добрый старый анекдот про армию, когда постовой солдат застрелил свою мать, его, пытающуюся там пройти через заставу. Его вызвали, дали ему медаль, он выходит из штаба, так это потирает медаль, и говорит: вот чтоб ще и батько приехал. Угу. Ну вот это, наверное, типа такого. к сожалению. Это очень, очень грустно, это очень, это ужасно. Это по-человечески просто ужасно.
Но я же всегда говорю, что главное преступление Путин совершает против российского народа.
Да, да, абсолютно. Алексей, я с огромным, ну, скажем так, неудовольствием должен сообщить, что у нас, к сожалению, время подходит к концу для этого сегмента. Но, с вашего позволения, я не ставлю здесь точку. Мы поставим, может быть, многоточие. И еще вернемся к нашему разговору, потому что разговор с вами... Я просто хочу, чтобы вы поняли, насколько важен разговор с вами для людей, которые проживают здесь у нас в стране. Потому что информацию, которую даете вы, мы действительно не получим ни, ну, ни от кого. Многие себя называют экспертами, многие себя называют знатоками и так далее, и тем не менее несут такую чушь, что ну, ни к селу, ни к городу. Поэтому, если вы разрешите, мы с удовольствием бы с вами еще связались бы и поговорили, если у вас на это будет время, или когда у вас на это будет время.
Обязательно свяжемся. Для меня честь обращаться к американской аудитории, к вашей аудитории. И надо понимать, что мы всегда помним, что Украина полна мужества и готовности сопротивляться до конца. Но в современной войне, большой континентальной войне 21 века, если бы не было вашей помощи, от макроэкономической, которая позволяет нам стабилизировать экономику, до военной, нас бы уже не было. За что вам огромное спасибо.
И вам огромное спасибо за ваше время и слава Украине. Всего хорошего. До свидания.